Анна Снегина. Воронскому. Село, значит, наше Радово, дворов почитай 200. Тому, кто его оглядывал, приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, есть пастбище, есть поля, и по всему угодью рассажены тополя. Мы в важные очень не лезем, но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, у каждого сад и гумно, у каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, но грозный судья, старшина, всегда прибавлял к оброку по мере муки и пшена. И чтобы избежать напасти, излишек нам был без тягот, раз власти, на то они власти, а мы лишь простой народ. Но люди — все грешные души, у многих глаза, что клыки, с соседней деревни Криуши косились на нас мужики. Житье у них было плохое, почти вся деревня вскачь, пахала одной сохою на паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, была бы душа жива, украдкой они рубили из нашего леса дрова. Однажды мы их застали, они в топоры, мы тоже, от звона и скрежета стали, по телу катилась дрожь. В скандале убийством пахнет, и в нашу, и в их вину вдруг кто-то из них как ахнет и сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке мы делу условили ширь, судили, забили в колодки и 10 услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды. Скатилась со счастья вожжа. Почти что 3 года кряду у нас то падеж, то пожар. Такие печальные вести возница мне пел весь путь. Я в радовские предместья ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я, мне близкое тело, и грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка. В тылу же купцы да знать, и твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, купил себе липу, и вот с такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово, и в розово-смрадном огне тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но все же не взял я шпагу, под грохот и рев мортир другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, приятная, хладная, звень, луна золотою порошею осыпала даль деревень. «Ну вот оно, наше Радово», — промолвил возница, — «здесь! Недаром я лошади вкладывал, заноров ее и спесь. Позволь, гражданин, ночиишко, вам к мельнику надо, так вон, я требую с вас без излишка за дальний такой прогон. Даю 40-ку». «Мало». «Даю еще 20». «Нет». «Такой отвратительный малый. А малому 30 лет». «Да что ж ты, имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь?» И мне отвечает туша: «Сегодня плохая рожь. Давайте еще незвонких. 10 или 6. Я выпью в шинке самогонки за ваше здоровье и честь». И вот я на мельнице. Ельник осыпан свечами светляков. От радости старый мельник не может сказать 2 слов. «Голубчик, да ты ли? Сергуха! Озябчай, поди продрог! Да ставь ты скорей, старуха, на стол самовар и пирог! В апреле прозябнуть трудно, особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудный, как дружья улыбка в лице. Объятья мельника круты, от них заревет и медведь, но все же в плохие минуты приятно друзей иметь. Откуда? Надолго ли? На год. Ну, значит, дружище, гуляй! 7 летом грибов и ягод у нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, до черта, сама так под порох и прет. Подумай, ведь только 4-й тебя не видали мы год. Беседа окончена. Чинно. Мы выпили весь самовар. По-старому с шубой овчинной иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень, так мил моим вспыхнущим взглядом состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет». Далекие, милые были, тот образ во мне не угас, мы все в эти годы любили, но мало любили нас. Ну что же, вставай, Сергуша, еще и заря не текла, старуха за милую душу оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду к помещице Снегиной. Ей вчера настрелял я к обеду прекраснейших дюпелей. Привет тебе, жизнь единица! Встаю, одеваюсь, иду, дымком отдает росеница на яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек, и сколько с войной несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще. И чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек. Нет-нет, не пойду навеки за то, что какая-то мразь бросает солдату калеке пятак или гривенник в грязь. Но доброе утро, старуха. Ты что-то немного сдала, и слышу сквозь кашель глухо: «Дела одолели, дела! У нас теперь здесь неспокойно. Испарены все зацвело, сплошные мужицкие войны, дерутся селом на село. Сама я своими ушами слыхала от прихожан, то радовцев бьют криушане, то радовцы бьют криушан. А все это значит безвластье. Прогнали царя, так вот посыпались все напасти на наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги, злодеев пустили лихих, теперь на большой дороге покою не знай от них. Вот тоже, допустим, скриуши, их нужно б в тюрьму за тюрьмой. Они ж воровские души вернулись опять домой. У них там есть прон, оглоблен, булдыжник, драчун, грубиян. Он вечно на всех озлоблен, с утра по неделям пьян. И нагло в 3-м годе, когда объявили войну, при всем предчестном народе убил топором старшину. Таких теперь 1000 стало, творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала, погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ возницы и, взяв свою шляпу и трость, пошел мужикам поклониться, как старый знакомый и гость. Иду голубою дорожкой и вижу, навстречу мне несется мой мельник на дрожках, по рыхлой еще целине. «Сергуха, за милую душу, постой, я тебе расскажу. Сейчас дай поправить вожжу, потом я тебя оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова, я Снегиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, я знаю их 10 лет, а дочек замужняя Анна спросила, не тот ли поэт? Ну да, говорю, он самый блондин». «Ну, конечно, блондин, с кудрявыми волосами. Забавный такой господин. Когда он приехал?» «Недавно». «Ах, мамочка, это он! Ты знаешь, он был забавно когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, а нынче поди ж ты, вот, писатель, известная шишка, без просьбы уж к нам не придет. И мельник как будто с победы лукаво прищурил глаз. Ну ладно, прощай до обеда, другое сдержу про запас. Я шел по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, ничто не смутило меня. Струились и запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой завесть хорошо роман. Но вот и Криуша. 3 года. Не зрел я знакомых крыш. Сиреневая погода сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего лая. Здесь нечего, видно, стеречь. У каждого хата гнилая, а в хате ухваты да печь. Гляжу, на крыльце у прона горластый мужицкий галдеж. Толкуют о новых законах, о ценах на скот и рожь. Здорово, друзья!
Э, охотник! Здорово-здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чай ведь знаком? Недаром ядрит твою дышло. Воспитан ты был кулаком, но все ж мы тебя не порочим. Ты свойский, мужицкий, наш, похвалишься славой не очень, и сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным, себя вынимал на испод. Скажи, отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте мы губим себя и других?
И каждый с улыбкой угрюмой смотрел мне в лицо и в глаза, а я, отягченный думой, не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, но помню под звон головы: «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он, вы». На корточках ползали слухи, судили, решали, шепча, а я от моей старухи достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги меня прознобил туман. Трясло меня, как в лихорадке, бросало то в холод, то в жар, и в этом проклятом припадке 4 дня пролежал. Мой мельник с ума, знать, спятил, поехал, кого-то привез. Я видел лишь белое платье да чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, когда прекратилась трясь, на 5-е сутки под вечер простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только пола коснулся дрожащей ногой, услышал я голос веселый: «А, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала. Теперь из ребяческих лет я важная дама стала, а вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой! Я даже вздохнула украдкой, коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, и вы угодили в прицел. Меня же про это заставил забыть молодой офицер». Я слушал ее и невольно оглядывал стройный лик. Хотелось сказать: «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то, не знаю, смущенно сказал не в попад: «Да-да, я сейчас вспоминаю. Садитесь, я очень рад. Я вам прочитаю немного стихи про Кабацкую Русь. Отделано четко и строго по чувству цыганская грусть. Сергей, вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверное, в осеннюю сырость меня родила моя мать».
«Шутник вы! Вы тоже, Анна! Кого-нибудь любите?»
«Нет». Тогда еще более странно губить себя с этаких лет. Пред вами такая дорога. Сгущалась туманная даль. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее и шаль. Луна хохотала, как клоун, и в сердце хоть прежнего нет, по-странному был я полон наплывом 16 лет. Расстались мы с ней на рассвете, с загадкой движений и глаз, есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. Мой мельник, ох, этот мельник, с ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник и бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, как будто бы кто-то влюблен. Придите вы, самый близкий, с любовью оглоблен прон.
Иду.
Прихожу в криушу. Оглоблен стоит у ворот. И спьяну в печенке и в душу костит обнищалый народ. Эй, вы! Таракань и отродья! Все к Снегиной раз и квас! Даешь, мол, твои угодья без всякого выкупа с нас! И тут же меня завидя, снижая сварливую прыть, сказал в неподдельной обиде: «Крестьян еще нужно варить!» «Зачем ты позвал меня, Проша?»
«Конечно, не жать, не косить! Сейчас я достану лошадь и к Снегиной вместе просить!»
И вот запрягли нам клячу, в оглоблях масластая шкеть. Таких отдают с придачей, чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, и путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином плетневый его палисад. Слезаем, подходим к террасе, и пыль, отряхая с плеч, о чьем-то последнем часе из горницы слышим речь. Рыдай, не рыдай, не помога, теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога, припудрись, пойду отопру. Дебелая грустная дама откинула добрый засов, и прон мой ей брякнул прямо про землю без всяких слов.
«Отдай!» — повторял он глухо. «Не ноги ж тебе целовать!»
Как будто без мысли и слуха она принимала слова, потом в разговорную очередь спросила меня сквозь жуть: «А вы, вероятно, к дочери? Присядьте, сейчас доложу». Теперь я отчетливо помню тех дней роковое кольцо, но было совсем нелегко мне увидеть ее лицо. Я понял, случилось горе, и молча хотел помочь. Убили, убили Борю. Оставьте, уйдите прочь. Вы жалкий и низкий трусишка, он умер, а вы вот здесь... Нет, это уж было слишком.